страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 655-й выпуск. Ирина Латышинская, Ян Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. Мы с вами подходим к удивительному моменту. В следующем эфире у нас будет с вами 50-й так называемый покаянный псалом. В данном случае даже не так называемый, потому что 50-й, он действительно покаянный. А сегодня мы с вами завершили читать группу псалмов «О царстве и о царе», но мы с вами, дочитывая эти псалмы, также соприкасаемся еще с одной мыслью. Это мысль о грядущем суде. И вот вся эта история про суд, про то, как Бог действует среди своего народа, как Бог действует среди всех людей также, это история, которая рассматривается здесь, в Священном Писании, и история, которую нам порой трудно бывает принять. Я сейчас напомню наши такие основные вещи, а потом объясню, почему. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, и другие группы и сообщества, где вот идет наша трансляция. Если вы нас смотрите и слушаете, вы нам можете писать. Даже если вы смотрите и слушаете нас в записи, пишите нам, пожалуйста, потому что, все равно, скорее всего, сегодняшний комментарий мы будем читать уже в понедельник, или в следующем эфире, опять-таки, если вы слушаете его в записном варианте. Вот. Но мы читаем комментарии независимо от того, когда они пришли. Теперь, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Тут нас опять спрашивают, почему в Ветхом Завете, почему в Ветхом Завете. Ну вот еще где-то месяц с небольшим мы с вами будем в книге «Псалтирь». Сделаем мы перерыв, правда, небольшой, также на наши рождественские новогодние передачи будет и такое. Вот, а потом уже вернемся в Новый Завет. Так что не отключайтесь и оставайтесь с нами. Так вот, про то, почему возникают проблемы, когда мы говорим о суде. Тут две грани. Во-первых, как-то получается, что человек скорее склонен судить Бога. Вот были даже книжки, и в свое время это было очень популярно. В середине 20 века было это еще популярно. Например, такие книжки, как «Бог на скамье подсудимых». «Бог на скамье подсудимых» — это, собственно, апологетика. Я бы сказал, даже неплохая апологетика. Но история там в том, что то человек как бы пытается выяснить, Бог, ты вообще имеешь право на существование? Бог, ты имеешь право поступать так, как ты поступаешь, делать то, что ты делаешь или нет? Но уже тогда было совершенно понятно, что на самом деле на скамье подсудимых, конечно, не Бог, а человек. Это было всегда понятно с точки зрения Священного Писания, а вот человечество стремится эту картинку перевернуть и вместо себя посадить на скамью подсудимых Бога. Если мы читаем, однако, Священное Писание, если мы читаем Библию, то мы неоднократно видим ситуацию, когда Бог начинает судить человечество, когда Бог призывает свидетелей, причем и сегодня мы это будем читать, не только в псалмах, когда в свидетели призываются небо и земля. И вот при этих свидетелях провозглашается отступление человека от Бога. Бог имеет полное право так судить. Каков приговор? Об этом мы знаем с самого начала, об этом мы знаем еще из книги «Бытия». И это, кстати, повторяется неоднократно на протяжении всего Священного Писания. Возмездие за грех — смерть. Это уже в послании к Римлянам. Да, мы тоже с вами читали это, и вы можете это найти. Записи этих передач вы можете найти в наших группах. Я тут иногда удивляюсь, сколько же мы на самом деле уже прошли. Вот мы все чаще и чаще оказываемся в ситуации, когда я говорю о том, что, да, Библия об этом говорит, но мы об этом уже размышляли где-то год назад, полтора года назад, послушайте старые записи. Так вот, в чем здесь возникает проблема? Во-первых, в том, что мы стремимся судить Бога, а на самом деле наоборот, это не Бог на скамье подсудимых, это мы на скамье подсудимых, и приговор совершенно очевиден. А во-вторых, потому что то средство, которое Бог дал нам как средство сдерживания зла и средство указания на его праведность, мы принимаем за средство, которым нам нужно оправдываться. И вот здесь возникает еще одна история. Потому что мы говорим о том, что, ну вот, Бог дал закон, да, этот закон благ, и он действительно благ. И дальше мы начинаем пытаться этим самым законом оправдываться. Мы пытаемся жить и утверждать так, что вот я сейчас проживу таким образом, что Бог на меня посмотрит и скажет, ну, вообще говоря, конечно, все человечество в грехе, но вот, вот этот товарищ, он уникальный. Ну, и рядом с ним еще, как в советские времена говорили, группа товарищей. Да, вот эта вот группа товарищей, они уникальны. И вот они, наверное, я так вот на них смотрю и думаю, вот они оправданы по закону, потому что они соблюдали закон, и я вот их, как Бог Отец, прощу. Теперь, мы же с вами читаем в Священном Писании о том, что законом не оправдается ни одна плоть. Мы с вами читаем еще в Ветхом Завете, и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть верой, а не законом. Закон не для оправдания. Закон для сдерживания греха, закон для показания Божьей праведности, закон для указания на то, насколько нам нужно, нужен тот, кто оправдывает, нужен Мессия. И вот история, которую мы с вами будем читать сегодня, про то, как Бог судит человечество, про то, как человечество, вообще говоря, без Божьей благодати, просто по Божьей справедливости, осуждено. Это история также про Мессию, это история также про Иисуса Христа, который пришел для того, чтобы человека оправдать. Я повторяю, и мы неоднократно будем эту историю повторять, потом и говорить об этом, напоминать об этом, ну, потому что иначе мы просто не соответствуем Священному Писанию, иначе мы просто не проповедуем Евангелие. Оправдание по благодати, через веру, оправдание Иисусом Христом, который, да, действительно действует в нас, и Дух Святой действительно живет в нас. И Бог меняет нашу жизнь, Бог меняет наше сердце, Бог меняет наше поведение. Бог дает нам нечто абсолютно новое, Он даже дает нам новые желания. Я, в общем, понимаю, что я помню, я еще себя помню, как я думаю, кто-то из вас тоже, помню себя еще неверующим человеком. И вот некоторые желания, которые есть во мне сейчас, я понимаю, что вот это только от Бога, ниоткуда больше оно не должно, не могло быть. Я тут задумался, ну так, может быть, личный такой пример, я тут задумался вот о чем, о наших программах, о цикле «По страницам Библии». Вот это для меня что, да, вот для меня лично это что? Это работа, это увлечение, хобби, это служение. Так вот, если говорить о том, где, извините, так вот за официальность, о том, где моя трудовая книжка, то это, конечно, работа. Да, вот, вот эта вещь, которая прописана у меня, то есть, соответственно, это, вот это очевидно. Но дальше следующий вопрос. А вот если бы это было, ну, я не знаю, не было работой, было бы сказано, что вот такой работы нет, но заниматься этим можно. Да, трудовая книжка там не будет, зарплата не будет, заниматься этим, но заниматься этим можно. Стал бы заниматься этим, приходить в студию, и беседовать с вами, читать вместе Священное Писание. Ответ был совершенно очевиден, когда я задал себе этот вопрос. Да. И вдруг меня это поразило. Потому что для человека неверующего, для человека невозрожденного, этот ответ прозвучал бы, по крайней мере, странным. Потом я задумался о том, что делают многие из нас в церкви. Это участие в служении, это участие, не знаю, в музыкальном служении, в посещениях, общение с людьми, с которыми порой не хочется общаться. Это какие-то дела, которые мы делаем, которые мы занимаемся, и в церкви, и за ее пределами, кстати, тоже. Я понял, что для верующего человека вот в нашей жизни есть много такого, чем мы занимаемся, а на нас смотрят и говорят, вы что, сумасшедшие, что ли? И это не просто про благотворительность. Есть немало людей, неверующих людей, которые занимаются благотворительностью. Это нечто другое. Это служение Богу и через служение Богу также служение людям. Понимаете принципиальную разницу? Благотворительность, она про служение людям, которое делается по разным причинам. Здесь же мы говорим о служении Богу, и вот Бог побуждает нас служить и людям также. Это другое, это действие Святого Духа. Так вот, а когда Христос приходит в наше сердце, когда Он начинает работать в нас, Он нас меняет, Он нас преображает, он делает нас другими. Я, опять-таки, если приводить конкретные практические примеры, если говорить про церковь, я смотрю на, ну, подумайте, если вы верующий человек, да, скорее всего, вы ходите в церковь, и вполне возможно, что в вашей церкви, допустим, есть хор или группа поклонения. Какой нормальный музыкант будет заниматься из недели в неделю тем, что на неделе встречаться, а некоторые не один раз, для репетиции, причем зачастую, если необходимо, даже деньги свои вкладывать, чтобы эту самую репетиционную базу снять, да, место, где проводить репетицию. А потом приезжать в церковь зачастую далеко. В воскресенье утром на час, на два раньше, чем все остальные, а в некоторых случаях еще и аппаратуру на себе привозить, а потом после всего этого собирать. Вот оно зачем? Господь меняет, Господь преображает. Это касается и более сложных вещей. Например, отношений с другими людьми. Конкретно отношений с теми, кто нам не нравится. С теми, с кем сложно выстраивать отношения. И я отлично понимаю, что хвастаться нам нечем. Это только и исключительно движение действия Святого Духа. И этого недостаточно для нашего оправдания. Никто из нас не может сказать, вот я вот делал одно, другое, третье, и поэтому, Господи, я молодец, ну или, по крайней мере, почти молодец, так что Христос мне не нужен. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по вере в Иисуса Христа. Вот это мы проповедуем. И об этом нужно напоминать сегодня, напоминать сейчас, особенно сейчас, когда мы с вами будем читать о суде, о том, что все человечество перед судом. Приговор обвинительный по праведности Божией. И тут есть еще одна вещь. Я, кстати, как-то слушал, в общем, несколько раз в разных вариантах, даже в христианских церквях у молодых проповедников, слава Богу, у молодых проповедников, не у тех, кто уже все-таки какой-то опыт имеет, а у тех, кто недавно вышел на кафедру, я слышал, ну, в замаскированном виде примерно такое выражение. Да, мы перед судом, и через Иисуса Христа Бог вынес нам, внимание, оправдательный приговор. Это неправда. Внимание. Приговор обвинительный. Он только обвинительный. А дальше происходит следующее. Это обвинение и этот приговор принял на себя Иисус Христос. Вот он был обвинен, хотя он единственный, кто не заслуживал это обвинение. Потому что он и Бог, и человек, и потому что он не имеет в себе этой греховной природы. И вот поскольку Христос взял на себя этот обвинительный приговор, вот по этой причине, и только по этой причине, мы оправданы. Вот по другой причине никакой причины быть не может. Это не оправдательный приговор, который вот Бог так посмотрел и говорит, а это вот в принципе так ничего, нормально, да? Нормально, ребята, молодцы. Это обвинительный приговор, который был вынесен всему миру. И мы с вами сегодня, в частности, об этом будем читать. Сегодня об этом будем говорить, не только сегодня. Все согрешили, лишены славы Божией. Это обвинительный приговор. Это то, что этот приговор... Результат этого приговора, действие этого приговора взял на себя Иисус Христос для того, чтобы мы были, и вот здесь важная фраза, именно так, оправданы, мы были оправданы Его смертью, Его воскресением, Его праведностью. Все, что этого не учитывает, оно не Евангелие, оно меньше Евангелия. И мысль о том, что ну, христиане, они, в принципе, лучше других людей, поэтому Бог их оправдывает. И то, что иногда говорят, ну, ты такой ведь хороший, ты не пьешь, не куришь, не материшься, значит, ты христианин, вот Бог на тебя посмотрит, скажет по-другому. К ужасу скажу, христиане порой матерятся тоже. Это плохо, но это тоже бывает. Да? Но оправданы мы не этим. Оправданы мы тем, что Иисус Христос умер и воскрес за нас. И дальше Он начинает менять нас, Он начинает действовать в нас, Дух Святой преображает нас. Вот это очень-очень важно помнить. Смотрите, что получается. У нас есть немножко времени сегодня в конце. Есть несколько комментариев еще со вчерашнего эфира, которые хотелось бы прочитать. Но я думаю, что вы также и сегодня нам напишите. Уже не буду повторять, как. Я думаю, все это все знаете. Ну, если трансляцию смотрите, слушаете, просто в комментах под трансляцией пишите, пожалуйста. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, и мы просто приходим к Тебе, Иисус, как к Спасителю. Мы не хотим разменивать Евангелие, но хотим доносить его таким, какое оно есть. Веди нас, Господи, и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 655-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подходим к 48-му псалму. Я напомню о том разделении псалмов, о котором мы уже говорили. Была серия псалмов с 1 по 40, которые запараллелены как бы книге «Бытие». И дальше параллель с книгой «Исход». И вот с 41-го псалма и до 48-го псалма как раз псалмы, которые об исходе. Но если в книге «Исход» это выход Израиля из Египта, то здесь это соотношение или отношение между Израилем, с одной стороны, и тем греховным миром, в котором Израиль живет. 48-й псалом – это тоже псалом исхода. Это очень и очень решительный псалом. Мы с вами говорили о том, что Бог действует среди праведных и среди неправедных. А теперь осталось только разобраться, где пути праведных, где пути неправедных. 48-й псалом очень конкретный, он как раз об этом. Здесь нет длинных рассуждений. Здесь конкретные утверждения и конкретные действия. Псалом начинается с призыва: «Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие по вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как и бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание». Вот псалом, который направлен на всех, он обращается ко всем людям. Помните, когда Бог собирался ввести израильтян в обетованную землю, они должны были войти в обетованную землю, и там тоже в книге Второзакония, 32 глава, была очень важная история, была, кстати, очень важная песня. Давайте мы прочитаем. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». А опять-таки, это призвание земли и неба в свидетели. Причем это свидетельство о том, что есть два пути. Это либо путь праведности, либо путь неправедности. У каждого из этих путей есть свои законы и есть свои последствия. Кстати, пройдет еще несколько столетий, и около 700 года до Рождества Христова в книге пророка Исаии мы с вами прочитаем первая глава: «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Опять-таки Бог призывает в свидетели небо и землю. Но если в начале небо и земля призывались в свидетели во время заключения завета, ну, то есть, чтобы засвидетельствовать те условия, на которых этот завет будет существовать, то сейчас в книге пророка Исаии небо и земля призываются в свидетели для того, чтобы показать, что Израиль нарушил эти условия, И, соответственно, негативная часть вот этого будущего начинает реализовываться. Вот в таком контексте псалом и в таком контексте этот призыв слушать. Кстати, сегодня для нас также актуально услышать, актуально преклонить ухо, потому что нам тоже открыто Божие Слово, и нам это может нравиться, может не нравиться, но условие здесь одно. Это наши отношения с Иисусом Христом. Это не то, сколько добрых дел я сделаю, это не то, где я даже буду работать или где учиться, хотя это тоже важно. Это прежде всего и более всего отношения со Христом. И последствия в нашей жизни и на этой земле, и в вечности будут разные в зависимости от того, в каких отношениях со Христом я нахожусь. Я прочитаю еще раз 4 стих. «Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою». Иисус потом будет говорить притчами. Иисус будет учить через притчи. И вот этот метод обучения, этот способ обучения был хорошо известен израильтянам со времен Ветхого Завета. И если ты мудрый человек, то ты должен, в принципе, эти притчи слышать и понимать. А штука только в том, что притчи от Бога можно понять лишь Божьей мудростью. Другого способа нет. В 6 стихе 48-го псалма есть некая проблема толкования. Есть вопрос, но не очень понятно, кто его задает. В синодальном русском переводе вопрос звучит так. «Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?» Кто говорит эти слова? Это слова самоуверенного, богатого, грешного человека, который говорит, да я разберусь, даже если беззаконие мое меня окружит, я откупиться смогу, я, короче, все вопросы порешаю. Для чего бояться? А может быть, это вопрос, который задает праведник. Если этот вопрос задает праведник, то его можно понимать так. Зачем мне быть беззаконным? Зачем мне поступать незаконно? Для того, чтобы бояться, что ли? Нет. Все-таки не для этого. Я, кстати, все же склонен думать, что это вопрос богатого человека, потому что праведник праведен не потому, что он боится Божьего наказания. Праведник праведен по другим причинам. В частности, потому что он любит Бога, потому что он возлюблен Богом. А вот богатый начинает хвастаться. Он говорит, мне все нипочем. И он как бы открывает этим вопросом тему псалма. Ему все нипочем, он все вопросы решит. Как иногда говорят, он любую проблему сможет закидать деньгами. Кстати, а почему действительно Бог позволяет богатым гораздо больше, как кажется, по крайней мере, чем бедным? Иными словами, богатый может откупиться, бедный откупиться не может. У богатого есть связи, он может договориться. У бедного таких связей нет. И кажется, что в этой жизни возможностей для богатого, для состоятельного человека, в принципе, больше. И вот тут мы читаем 7 и 8 стихи. «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него». Это первое возражение богатому человеку. А мы не можем купить спасение ни для себя, ни для нашего ближнего. А, пример. Очень богатый человек говорит, я сколько угодно отдал бы, чтобы, не знаю, мой брат или моя сестра, да или я сам, были счастливы. И вдруг он понимает, что это счастье деньгами не купишь. Что уж говорить про спасение, его тем более деньгами не купишь. Даже самый богатый человек понимает, что есть на свете много того, что не продается и не покупается за деньги. Один очень состоятельный человек признался вот в чем. Он говорит, я всю жизнь покупал секс с женщинами. Но я ни разу не испытал настоящей любви. На нее моих денег не хватает. Вот это как раз 7-8 стихи. Спасение брату не купишь. Есть то, что за деньги не продается. Следующая мысль. 9-10 стихи. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Мысль заключается в том, что смерть приходит и к бедным, и к богатым. Богатый человек может договориться с чиновником, с бизнесменом, с каким-то служащим. Вот богатый человек, точно так же, как и бедный человек, не может договориться со смертью. Я думаю, кстати, что именно на этом псалме основана история о богаче и Лазаре. Между богачом и Лазарем, о которых мы читаем в Евангелии от Луки, мало общего. Но есть одна очень и очень важная деталь. И богач, и Лазарь умирают. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Да, кажется, что это две совершенно параллельно друг другу текущие жизни, не пересекающиеся жизни. А вот умер богач и умер Лазарь. Так что вот ровно то, о чем говорится здесь. И того, и другого поджидает смерть. Дальше следующая мысль, 11 стих. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды. И бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Давайте остановимся здесь на минутку. Мысль заключается в том, что даже если человек хочет что-то взять с собой после смерти, он ничего забрать с собой не может. Он все оставит здесь. Это 11 стих. Умер состоятельный человек, и кто-то из его родственников спрашивает: слушайте, а сколько он оставил? И другой отвечает: да все он оставил, ничего с собой не забрал. Именно поэтому мы сегодня говорим людям о том, что вот есть смысл подумать, на что вы тратите свои силы сейчас и куда уйдут ваши богатства, куда уйдут ваши средства, когда вас не будет. 12 стих по поводу имен. Я еще раз прочитаю. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Тут есть определенная ирония. Да, люди порою самочинно или даже не самочинно называют земли своими именами. Однако потом приходят следующие люди, и происходит переименование. Один и тот же город может иметь несколько разных названий в разное время. Вот приходит время, его переименовывают. Каждый из этих городов или каждый из этих земель может иметь разные имена. То есть их могут переименовывать. А со зданиями-то еще интереснее, еще все забавнее, потому что, ну хорошо, вы можете себе представить, если здание вашего имени, оно названо вашим именем, это здорово. А теперь представьте себе другое. Подумайте о том, что здание, названное вашим именем, снесут. Вы скажете: не хочу, чтобы сносили. Хорошо. Здание вашего имени стоит, но оно разваливается, и его никто не ремонтирует. Вот такое тоже бывает. Поэтому, когда говорят, вот хорошо бы дать этому свое имя, надо еще подумать, насколько мы на самом деле этого хотим. Дальше следующая мысль. Но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. И эта мысль в следующих стихах будет разворачиваться. Смотрите, этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Это про то, что далеко не всегда лайки и ободрения со стороны других людей свидетельствуют о том, что мы правы. Можно получить очень много лайков и очень много говоря языком соцсетей, репостов и быть при этом совершенно неправым. Эти лайки и репосты не могут быть сигналом таким, да, указателем на то, насколько мы правы. И вот дальше эта мысль развивается. Мы читали с вами про животное, а в 15 стихе все более конкретно. «Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилище их. Как овец их заключат в преисподнюю, смерть будет пасти их». А теперь сопоставьте, пожалуйста, это с 22-м псалмом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». В еврейском понимании, в еврейской культуре Шеол, то есть ад или смерть, воспринимались как поедающий, пожирающий. То есть в одном варианте смерть будет буквально пожирать их. В другом варианте Бог питает своих овец. То есть мы с вами можем быть либо Божьей овечкой, и тогда Бог будет нас питать. Либо мы можем быть овцой, которая сходит в смерть, и смерть питается ей. Значит, либо мы питаемы Господом, либо мы кормим собою.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть такой образ, он часто используется в художественной литературе, да и в песнях тоже, про то, как люди идут куда-то в тайгу и кормят собой комаров. Да, вот становится пищей для комаров. А тут ведь гораздо хуже. Человек, отрицающий Бога, может быть очень богатым, но он оказывается пищей для Шеола, пищей для смерти. 16 стих. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Это вот эта параллель или это противопоставление. Есть власть преисподней, но Бог избавит меня от нее. 17. «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света». Опять возвращаясь на минутку к тому, как мы оцениваем друг друга. Да, вот получается, что даже люди, которые ставят нам лайки, уходят ровно туда же. Вот в ту же самую смерть. И вопрос не в том, сколько лайков нам поставили. Вопрос в том, как у нас, да и у других людей, строятся отношения с Богом. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Вот этот последний 21 стих чрезвычайно важен. Эволюция говорит, что фактически животное стало человеком, превратилось постепенно в человека. Однако, глядя вокруг, мы видим зачастую другое. Когда человек через свое нравственное падение фактически становится животным. Мне вспоминается история, это из Горького, его пьесы «На дне». Там есть герой Сатин. Сатин изрекает как раз ту фразу, которую часто цитируют. «Человек» — это звучит гордо, «все для человека». Но Сатин, по большому счету, это расчеловечившийся герой. Последние фразы Сатина из пьесы «На дне» помнят практически все. А помните ли вы первое появление Сатина в пьесе? Вот первая его реплика. Где он? В каком он состоянии? Что он говорит? Я напомню. Первое появление Сатина – это бедная ночлежка, это Сатин утром на палатях. А теперь, внимание, его первая реплика. Рычит. Вот он не как человек говорит. Он говорит именно как животное. Именно в такое состояние мы с вами приходим, когда отрицаем Бога. Ну и, наконец, 49-й псалом. Я думаю, успеем хоть сколько-то о нем сегодня поговорить. Это псалом Асафа. И главная тема этого псалма – суд. Бог приходит в праведности для того, чтобы судить свой народ. Бог богов, Господь возглаголил и призывает землю. От восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря. Опять-таки, я думаю, вы помните про бурю, но в данном случае это буря, которая вокруг самого Бога. И это начало великого псалма. Основная мысль этого псалма заключается в том, что Бог грядет, и все люди это увидят. Другое дело, какая будет участь этих людей. Да, но вот увидят, узнают это все. 4 стих. Он призывает свыше небо и землю судить народ свой. Опять-таки, я думаю, вы уже поняли, как это устроено. Это призвание свидетелей, призыв свидетелей. Небо и земля. Ибо именно они подтвердят его слова, именно они подтвердят его праведность. 5 и 6 стихи – это слова Божии. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». Однако из Нового Завета мы ведь с вами знаем, что суд отдан Сыну. И мы с вами также знаем, что у нас здесь, при этой жизни, есть возможность прийти к Сыну, покаяться перед Сыном. Я думаю, что вот такие фрагменты, как этот, фрагменты, в которых подробно описывается Божий суд, могут стать хорошей мотивацией, чтобы нам прийти ко Христу. 7 стих. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог». Опять-таки, я думаю, что вы помните книгу пророка Исаии, 1 глава, очень и очень похожа. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною, не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих». То есть проблема Израиля была не в том, что они в храм не ходили. Проблема была не в том, что они жертвы не приносили. И ходили в храм, и приносили жертвы. Но эти жертвы были Богу неугодны, потому что неугодно было для Бога состояние сердец израильтян. Более того, Бог очень четко говорит о том, что все, что израильтяне могли бы принести ему в жертву, и так принадлежит ему. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною». Ну, то есть, что вы мне можете принести такого, чего у меня не было бы? 12 стих. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Кстати, это нереальное условие. Бог не мог бы взалкать, захотеть есть или пить. Но, он говорит, даже если бы такое случилось. Понимаете, люди, у меня есть все источники. У меня есть все возможности это восполнить. Так что жертвы нужны не Богу. Жертвы нужны нам. 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Он говорит, я не ем мясо этих жертв. Главная жертва – это жертва хвалы. Готов ли ты принести мне именно эту жертву? Просто все остальное было. Но оно было, потому что положено. Потому что все так делают. Потому что традиция такая. По многим разным причинам это было так. А Бог говорит, нет-нет, так не должно быть. Дальше следующие несколько стихов говорят о грешнике, о грешном человеке. Там много мыслей, которые мы уже видели. Например, 20 стих. «Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Кстати, следующий псалом будет покаянный. А Давид ведь после греха с Версавией какое-то время молчал. Но молчать у него не получилось. Совесть его замучила. Господь его реально через эту совесть обличал. Так же и здесь. Вам кажется, что все нормально? Нет. Не все нормально, пока нет покаяния. И вот как завершается этот псалом. «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего». То есть буквально не восхитил, дабы я не отобрал у вас все. И тогда уже вам не на кого будет уповать. Помните, мы с вами читали в начале псалмов о появлении атеистов, появлении безбожников. Но оказывается, есть еще одна группа людей. Это люди, которые забывают Бога. Это люди, которые считают, что все принадлежит им. 23 стих. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Есть люди, которые все вроде бы делают правильно, но не для Бога, для себя. Псалмопевец отделяет этих людей от тех, кто действительно поклоняется Богу, кто приносит в жертву хвалу. Не мясо, не что-то еще. «Тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». А мне вспоминаются слова, которые сказал Иисус женщине-самарянке у колодезя. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иными словами, где поклоняться? Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». То, что сказал Иисус, не было новостью. И сегодня, когда мы читаем псалмы, конечно, то, что мы находим там, не ново для нас. Вопрос лишь один. А до нашей-то жизни это доходит? Мы просто совершаем последовательность шагов поклонения. Или мы поклоняемся нашим сердцем. Вот с этой мыслью хотел бы вас сегодня оставить. До следующей встречи. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте, друзья, посмотрим ваши комментарии, потому что тут была оживленная дискуссия в связи с тем, о чем мы говорили. Ну, в частности, мы действительно на скамье подсудимых или не на скамье подсудимых, как к этому относиться. Тут скорее аналогия такая. Мы были на скамье подсудимых, мы были провозглашены виновными, и Христос взял на себя нашу вину и взял на себя, как нам добавляют и пишут, взял на себя наше наказание. И вот сейчас, когда Бог смотрит на нас, Он видит не нашу вину, Он видит наказание, которое принял Иисус Христос, и видит кровь Иисуса Христа. Вот это как раз то, о чем мы говорим, о том, что мы искуплены кровью Иисуса Христа, мы покрыты кровью Иисуса Христа. Именно эту кровь видит Бог, как Бог Отец, когда смотрит на нас сегодня. И вот это здорово, это великолепно. Без Христа мы были бы на скамье подсудимых и на смертной казни. Со Христом сейчас Бог Отец видит то, что Он принял смерть за нас. Но наш выбор, да, вот то, что зависит сегодня от нас, ответим мы, примем мы Его слово, примем мы Его жертву или нет. Наташа Кунгурцева напоминает, да, исполнение Божьего закона — несомненное благо. Бог благословляет и дает Святого Духа, с помощью которого легче переносить невзгоды. Дух помогал и Давиду, и когда он совершил прелюбодеяние с Версавией, Давид очень боялся, что Святой Дух отойдет от него, ведь он видел, как царь Саул, как у царя Саула Бог отнял Святого Духа, и как он потом преследовал Давида и хотел его убить. Вот смотрите, мы с вами будем в следующий раз читать 50-й псалом. И совершенно не прав Никита Погребенко, когда говорит, здесь от него сообщение здесь есть как раз на эту тему, сейчас найду, да, вот немножко ниже оно, где он говорит о том, что Бог отнял, что царь Давид не спасен, потому что Бог отнял у него Святого Духа, ничего подобного. Мы будем об этом читать в Священном Писании. Давид не просит, кстати, вернуть спасение. Давид просит вернуть радость спасения. И просит не отнимать Святого Духа. Говорит о том, что сделает он, Давид, если Бог не отнимет от него Святого Духа. Собственно говоря, Бог ответил на эту молитву, и Бог принял покаяние Давида. Всякая надежда на то, что мы спасаемся или когда-то спасемся через исполнение закона, с христианством, с библейским христианством ничего общего не имеет. И вот более того, надеяться на то, что тогда в таком случае кто-то спасся бы, дело совершенно бесполезное. Тамара Чепель напоминает нам, что Иисус не только приговор, но и наказание понес за нас. Да, наказание как часть этого приговора, как последствие того, что мы совершили. Александра пишет, сейчас даже звезды называют своими именами. Это по поводу увековечения, да, по поводу увековечения самих себя. Каждому из нас почему-то хочется увековечить самого себя, каждому из нас хочется сказать, какие мы крутые, и хочется, чтобы о нас помнили. Интересно, однако, что это увековечение всегда работает на земле. Господь же дает возможность быть вечно в небесах. Господь дает возможность быть вечно с Ним. Но это только через Иисуса Христа. Только когда мы самоуничижаемся, когда мы позволяем Ему возвысить нас в свое время, но при этом смиряемся под Его руку. Татьяна Князева пишет, «Благодарю за передачу всем устроителям по страницам Библии здоровья и благословения во всех сферах жизни». Мы с вами, кстати говоря, подходим к... У нас еще одна неделя, если вы нас слушаете в прямом эфире, у нас еще одна неделя по псалмам. Мы с вами потом подойдем к нашим рождественским передачам. У нас будет цикл рождественских проповедей. И мы как раз очень много будем размышлять и молиться, и благодарить Бога за о том, зачем Христос пришел в этот мир, зачем Он родился. И мы с вами увидим, что родился-то Он, пришел Он в мир как маленький ребенок, как младенец, что Он унизил Себя до нас, причем до ребенка, до младенца, еще в момент Своего Рождества, что Он прожил жизнь среди нас, что великий царь пришел к людям. Вот эти частые сюжеты о том, как царь переодевается в человеческую, в обычную одежду, одежду подданного, одежду крестьянина, бедняка, для того, чтобы посмотреть, как живут люди. Это лишь искорка того, что в Евангелии. Царь не просто переоделся в одежду. Бог стал человеком. И не просто для того, чтобы посмотреть и сделать выводы, а для того, чтобы умереть за нас и воскреснуть. И вот это великое. И вот это и есть Евангелие. И вот это дает нам возможность жить, и ради этого есть смысл и жить, и трудиться. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.